Луна давно закатилась, гасли звезды, начиналась метель. К железнодорожному полотну подошли тихо, гуськом. Передний Штарос то и дело останавливался и поднимал над головой автомат, и тогда задние замирали в том положении, каких заставал этот сигнал, но на путях было спокойно. Если ты хорошо умеешь делать то, что тебе положено, сердце не остается безучастным к жизни, в нем поселяется тогда радость, и можно долго-долго прожить наедине с этим счастьем, если ты влюблен в свой большой или малый труд. Так было и с Чепонисом. Он умел хорошо и быстро укладывать столовые шашки под рельсы, и хотя его работа была связана с разрушением, он все-таки радовался. То, что он делал, шло на пользу родине. Уже после того, как все было готово, на линии и в лесу выбрано место для укрытия, Чепонис попросил Штароса: «Разреши мне сходить на дорогу». «Забыл что-нибудь?» «Да нет, проверю еще разок». Рядом с тем местом, где безобидные на вид кусочки тола затаили страшную силу огня и разрушения, Чепонис присел на колени, потом приник ухом к жгуче холодному рельсу. «Гудят гады», — подумал он, и тут же впервые за время войны с удивлением понял, что все существующее в мире, и живое, и мертвое, разделено теперь на две категории — свое и вражеское, а значит, хорошее и плохое. Собственно, в родной стране все числилось своим, но то, что было захвачено врагом и служило ему, вызывало в Чепонисе вражду и ненависть. Например, эти рельсы. Они «работали» в кавычках на врага, и он ненавидел их за это и хотел, чтобы их не существовало вовсе. А вот лес – совсем другое. Лес оставался родным и любимым, потому что продолжал быть верным другом тем, кто боролся против фашистов и одним своим видом нагонял на врагов страх. Недаром гитлеровцы остервенело вырубают его по краям дорог, да только ни черта у них не получится. Подойдя к товарищам, Чепонис сообщил: «Гудят гады!» «Кто?» – не поняли его. «Рельсы!» «Состав движется. Осталось, может, километров 5». «В укрытие», — приказал Штарос. Но ждать пришлось долго. Вокруг по-прежнему было тихо, мглисто и немного тревожно. От того, что сидели без движения, коченели руки и ноги. «Наверное, не пойдет нынче, сволочь», — невнятно, еле двигая застывшими губами, проговорил Карбутас. «Пойдет», – прошептал Чепонис, – «обязательно пойдет». А состав был уже близко. Он был слеп, велик и двигался замедленно, крадучись, как вор на чужом дворе. И вот в лес ворвался грохот обвала. Озаренные ядовито-зеленым светом, кроны сосен пугливо отряхнули снег. В воздухе что-то заскрежетало, заухало, засвистело, и, прижавшись к желанной... В таких случаях земле четверо комсомольцев изо всех сил закричали что-то смелое, радостное, призывное. Большая удача после огромного опасного труда всегда сообщает людям какую-то душевную доброту и беспечность. Так уж, видно, заведено на свете, а в войну это неминуемо приводит к беде. Под светлеющим небом друзья возвращались в город. У Карбутаса, он был хозяйственный малый, оказался большой ломоть хлеба. Мякиш его замерз, и разрезать хлеб было трудно. «Дай я, у меня острая финка», — сказал Чепонис. Он закинул за спину автомат, снял рукавицы, и в это время откуда-то сбоку от железнодорожной насыпи раздала стрель автоматов, и трассирующие пули с посвистом протянули мимо комсомольцев красные нити. Штарос скомандовал: «Ложись!» и, припадая в снег, заметил, как неловко, будто подкошенный, упал навзничь Чепонис. «Альфонсос убит!» Скорее себе, чем товарищам, крикнул Штарос. Но Карбутас и Петраускас не слыхали. Вжавшись в снег, они с яростью стреляли длинными очередями в сторону насыпи. У них были тяжеловатые автоматы с круглыми деревянными прикладами. Били автоматы плотной строчкой и каким-то устоявшимся басом, вселявшим в душу веру в то, что с ними не пропадешь. Фашистские патрули, обходчики железнодорожных путей, не отличались упорством и смелостью в стычках. 5 спешных винтовочных выстрелов с опушки леса им чудились с пулеметной партизанской очередью, а тут работали 3 автомата, и как работали! Патруль не преследовали. Чипонис лежал вверх лицом, раскинув руки. В его согнутых лодочкой ладонях собиралась влага, таял снег. Он был жив и, склонившихся над ним друзей, оглядел как-то внимательно и строго. «Всыпали им?» — шевельнул он губами. «А меня вот в ногу, разрывной». Чипониса надо было перевязать, уложить в кровать. Но чем перевязать? Где эта кровать и тепло? Как добраться теперь до города? «Все будет хорошо, Альфа», — веря в свои слова, сказал Штарос. «Ты только крепись, слышишь? Раны в ногу, они не опасны. Это скоро заживет, я знаю». В наступившем дне далеко проглядывалась заснеженная даль. В лесу исчезла ночная таинственность, и он стоял теперь неприветливый, холодный, немой. «Что же делать?» — тихо, будто у самого себя спросил Карбутес. Петраускас молча подложил шапку под голову Чипониса, а Штарос торопливо снял с себя пиджак и разослал его на снегу. «Надо идти», — сказал он. «Отсюда недалеко деревня Вайтаришкей. Как-нибудь донесем на пиджаке». Шли полями и перелесками, утопая в снегу и сбиваясь с шага. Чипонис кусал свои побелевшие губы, плотно зажмуривался, но тут же открывал веки и умоляюще глядел поочередно на друзей. Но они не останавливались.